Глава третья, в которой я принимаю свой первый бой. Насколько я знал, станция могла обороняться сама, и весьма неплохо. У нее были и силовые щиты, и ракетно-лучевое оружие. Исполинские размеры в данном случае играли плюшки только на пользу. Энергетическая мощность станции была неизмеримо выше, чем у любого корабля. А энергия, в конечном счете, решала все – и силу нападения, и прочность защиты. Но пилоты, один за другим заскакивающие в свои корабли, выглядели и впрямь перепуганными. Может быть, потому что плюшка была для всех единственным домом, пусть многие и посещали ее раз-два в год. Погибнет станция, перестанут появляться новые пилоты. И то странное, но живое человеческое сообщество, которое сложилось на нынешний день, начнет вымирать. Мой «Феникс» стоял рядом с Ленкиной Муреной. Мы оказались в ангаре, когда половина пилотов уже стартовала, под кораблями с чавканьем открывались люки, машины стремительно уходили вниз, палуба над ними смыкалась. Я прикинул, что в ангаре сейчас около полсотни кораблей. Еще десятка-два, наверное, были пристыкованы к станции снаружи. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, самые большие корабли в ангар просто не влезали. Если хотя бы половина пилотов успеет выйти навстречу врагам, будет жарко. С потолка надрывались динамики, транслируя тот же текст, который сейчас шел в коммы. «Внимание! После вылета всем группироваться над станцией, район выделен на ваших компьютерах зеленым цветом. Время ожидания 4 минуты. Разделение на 3 группы. Командир 1 Грестер, командир 2 Фантом, командир 3 Седой. Выбирайте свои группы и следуйте приказам командиров. Опоздавшим действовать по ситуации в одиночку или группами. Любой ценой остановить корабли противника. Время ожидания 3 минуты. «Звездные войны!» — крикнул я Ленке. «Приближается звезда смерти!»
«Не шути так», — резко ответила Лена. «И вообще, не говори это слово перед вылетом».
Мне стало смешно. Нет, мне было немножко жутковато. Я понимал, что все происходящее вполне серьезно, что я могу умереть по-настоящему. И все-таки это было смешно. Мне... Мирному, гражданскому, земному человеку, даже к обычной-то армии, относящемуся совершенно равнодушно, мчаться по космической станции к своему боевому кораблю, будто повстанец при появлении звезды смерти.
«Двигаемся рядом!» — крикнула Лена, когда мы открывали люки своих кораблей. «Мы пойдем в первую группу, к Грестеру!»
«Почему?»
«Я в его клане!»
Спорить я не стал. Самому мне пока не довелось попасть в какой-нибудь клан. Маленький шлюз находился в нижней части Феникса. Из шлюза я поднялся в рубку по короткой вертикальной лестнице, сел в пилотское кресло, нет, все-таки надо соорудить ремни, уж очень сильно напрягает мысль о том, что ты маневрируешь на бешеной скорости непристегнутым. Включил пульт. Лениво щелкнул метроном реактора, отсчитывая запасы мощности. Засветились приборы. Я коснулся сенсора старта, и корабль ушел вниз. Ощущение было такое, что сейчас стартовые лифты работают гораздо быстрее, чем при моем первом полете. Уже через 15 секунд «Феникс» выпорхнул из корабля в открытый космос. Рядом со мной из раскрывшегося люка показалась Мурена.
«Катран, слышишь меня?»
Голос Лены раздавался откуда-то из-под головников кресла.
«Да, водила. Следуй за мной!» «Я буду двигаться плавно, не отставай!»
Ее корабль описал дугу вокруг станции и стал забирать куда-то вверх. Понятное дело, абсолютно условный вверх. Ноги на педали, руки на штурвал. Вряд ли у меня получилась такая же красивая дуга, хотя я и понимал, что каждое мое движение обрабатывается и подправляется компьютером. Но я шел вслед за Леной, не отставал, не выпускал ее из поля зрения. Хотя она все ускорялась, и оранжевый выхлоп двигателя начинал теряться среди звезд.
«Только не торопись, ладно?» — попросил я. «А то могу отстать». «Катран, включи навигационный дисплей!» — рявкнула Лена. «Ты что, на глаз летишь?»
У меня запылали уши. Я внезапно понял, каким идиотом выгляжу.
Лена же показывала мне по пути на плюшку, как работает навигация на Фениксе. Я поискал кнопку на пульте и обнаружил, что она тревожно мерцает красным. Даже корабль начал волноваться, что я не использую навигационную систему. По сравнению с Сильваной, навигация на Фениксе была организована просто гениально. Не крошечный, плоский экранчик с картинками-схемками, имеющими очень слабое отношение к реальности. Пилотское кресло стояло в выдающейся из корпуса прозрачной полусфере. На эту полусферу и проецировался навигационный экран, накладывая на то, что я видел своими глазами, картинку, полученную приборами. Более того, за моей спиной в воздухе тоже мерцали символы, показывающие самые важные объекты. Местное солнце, планеты, астероиды, если они оказывались слишком близко, станцию, космические корабли. Солнце сейчас было под ногами, плюшка за спиной. Десяток кораблей призрачными зелеными силуэтами тоже двигались следом. Моих способностей хватило только на то, чтобы опознать две крошечные сильваны и характерный рисунок саламандры. Впереди, на стекле, картинка была куда насыщеннее и интереснее. Во-первых, я видел россыпь алых точек. Это приближались враги. Во-вторых, три крупные области были выделены бледно-зеленым. В центре каждой области светилась цифра 1, 2 или 3. Лена вела корабль к первой зоне, где собирались пилоты под командованием Грестера. Корабль Лены, кстати, был выделен особо, вокруг него вращалось туманное колечко. Понятно, она мой ведущий, я должен следовать за ней. «Лена, вижу тебя, все в порядке».
«Здесь 8, Лен», — резко ответила она. «Сейчас мы в привате, но будем переключаться на общую волну. Ты спутаешь других и не получишь ответа от меня, если скажешь Лена».
«Извини, водила».
«Принято, Катран».
Ее корабль вошел в зеленую область с цифрой 1, и вдруг зеленая окраска замерцала и исчезла. Корабли оставались на месте, две другие зоны тоже. «Лена, что происходит? Область 1 исчезла».
«Катран, а секунду, обожди».
Я стал притормаживать.
«Катран, мне очень жаль».
У Лены и впрямь был расстроенный голос.
«Грестер закрыл прием. У него уже избыток кораблей. Ждали только меня. Иди ко второй или третьей зоне».
«Куда посоветуешь?» Лена помолчала.
«Решай сам. Седой — хороший лидер, но Фантом — боец посильнее. У Седого обычно меньше потерь, у Фантома лучшие результаты боя».
«Понял», — сказал я. И направил корабль ко второй зоне. Фантом так фантом. Почти сразу один из кораблей в этой зоне запульсировал ярким огоньком, и я услышал незнакомый голос. «Феникс, это Фантом, доложитесь». «Корабль Феникс, пилот Катран, прошу разрешения присоединиться к группе». «Разрешаю. Феникс, вы ведущий, ваш ведомый бегун на Орлоне». Экран тут же продемонстрировал мне бегуна. Вокруг его корабля закрутилось колечко, как раньше вокруг водилы. «Фантом, у меня очень малый налет. Вряд ли разумно мне быть ведущим. Катран, я знаю, кто ты. Меня не интересует твой налет. У меня собралась вся мелочь с плюшки. Человек на корабле 7-го уровня будет ведущим. Ясно?»
«Ясно».
«Включаю тебя в общую сеть». Теперь вокруг меня шептались десятки голосов. Именно шептались. Разговоры всех пилотов второй группы были приглушены. И еще что-то было сделано, как-то был обработан звук. Не знаю, как это было возможно, но голоса не сливались. Стоило сосредоточиться на каком-нибудь разговоре, выделить его, и он становился отчетливее. Разговоров было много. «Тогда только ракета и достал. Слушай, а ты разве не в торговой лиге?
Блин, я только сел пожрать, а тут ком верещит.
Японец из шаров и кибану сложил. К русскому приходят? Нет шаров. Спрашивают, куда дел?
А у звезды, что сорвалось и падает, есть только миг ослепительный миг.
Хемуль, не засоряй эфир, Фантом.
И горит, будто бензинчиком плеснули.
Один сломал, другой потерял? Говно анекдот. Говно мамонта. Лучше слушай. Бегун, позвал я. Это Катран». Все голоса ушли в сторону, превратились в неразборчивый шепот. «Слушаю, Катран». «Как я понимаю, я твой ведущий». «Так точно, Катран». «Честно говоря, я здесь меньше недели, Ну а я меньше месяца. Привыкай.
Ясно, бегун. Я к тому, что если начну делать глупости, давай советы смело, из меня ведущий аховый.
Учту.
Внимание второй группе!
Голос фантома сдул все голоса порывом урагана. Наступила полная тишина.
По уточненным данным сплюшки, на нас идет большая группа. Очень большая. 63 жука. И 2 мега-жука. Для новичков. Корабль класса «Жук» — посудина размером с «Феникс». Примерно соотносимо по скорости, щитам, огневой мощи и маневренности. Мега-жук. Ну, тоннажем в 3-4 прайма.
«Ты не мудри, в метрах скажи!» — внезапно произнес кто-то.
Фантом не возмутился. Ответил спокойно.
«В метрах?
В ширину около 140. Диаметр боковых отсеков, там двигатели и вооружение, около 50. Центральная часть около 30 метров шириной и 70 длиной».
Никто ничего не произнес. Ну или фантом отрубил нам возможность слышать друг друга.
«Эта эскадра способна размолоть даже плюшку. Поэтому наша задача — сократить ее хотя бы в 2 раза. Тогда плюшка отобьется. Если выбьем обоих мега-жуков или мега-жука и 1-2 жуков, можно выходить из боя и прятаться под защиту платформы. Но только по моей команде. Если кто выйдет из боя раньше, пусть даже горящий, израсходовавший боеприпасы и напустивший в штаны от страха, то я его лично убью, ясно?»
Опять же, никто не спорил.
«Первая группа пойдет на жуков в лоб», — сказал фантом. «У них там 2 прайма и 2 гипериона. Это изрядная сила. Третья выполняет атакующий маневр и уходит под защиту первой.